Здравствуйте. С вами Ирина Васильевич и Ирина Николаевна Ордынская, русский писатель, драматург, публицист. Христос воскресе, Ирина Николаевна.
Воистину воскресе.
Знаменательно то, что мы с вами встретились накануне дня, когда православные христиане чтят память мученицы Ирины Аквилейской, Солунской. Так что это день наших покровителей. Я хотела бы поговорить о вашем профессиональном пути и карьере. Как вы пришли в свою сферу деятельности?
Если посмотреть, то, как правило, обо мне пишут, то обычно говорят, что я православный писатель. И это, безусловно, правда. Самое главное в моем творчестве – именно духовная составляющая. Нужно сказать, что я вообще глубоко убеждена, что человек, писатель, посвящает свое творчество тому, что для него самое дорогое. И если человек православный, то, соответственно, ему хочется поделиться с читателями, с миром, с своей верой. Дело в том, что я вообще родом из православной семьи. Мои дедушки, бабушки, мама были глубоко верующими. И с самого детства меня окружала вот эта вот чистая, радостная атмосфера православия. Несмотря на то, что вокруг были времена безбожия, в нашей семье этих времен не было. Бабушка всегда говорила, что мы живем от Пасхи до Пасхи. Я никогда не выходила из дома, чтобы мама меня в дверях не перекрестила. Всякое дело мама начинала словами «С Богом! Господи, благослови!» И вот это необыкновенное, настоящее, русское, подлинное православие, которое меня с детства окружало, оно и стало главным, о чем мне захотелось поделиться с миром, когда я поняла, что у меня есть литературные способности. Нужно сказать, что вот в литературном институте часто было такое, что мне преподаватели говорили: вот у вас есть способности, вы так хорошо пишете, а не могли бы вы выбрать какую-нибудь другую тему и писать о чем-нибудь другом, а не о вере в Бога? Но мне кажется, что для меня это, вот, путь другой был бы невозможен, потому что я пишу о том, что больше всего трогает мою душу. И это, конечно, наша вера в Бога, это наши святые, вот, скажем, царская семья, новомученики.
Видимо, поэтому вы и стали в один прекрасный момент главным редактором журнала библиотеки «Эхо Бога».
Да, безусловно. Дело в том, что я, можно сказать, сложившийся писатель. У меня вышло 16 книг прозы. Все они, практически все посвящены именно духовным вопросам. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что я понимаю, что существует в России, возникает, рождается духовная проза и поэзия. Но, к большому сожалению, литература, светская, она не готова принять всех этих авторов. И многие литературные журналы, издательства, особенно когда я начинала работать в 90-е годы, не готовы были принимать рассказы православные стихи. И мне очень захотелось собрать это все. Я боялась, что это все может просто пропасть. Поэтому я создала журнал, в котором начала собирать по всей России произведения авторов, посвященных духовности, духовным вопросам.
Над каким проектом вы работали больший период времени?
Ну, проектов у меня много. Вот, дело в том, что вот что касается журнала «Эхо Бога», он уже существует достаточно долго, где-то вот с 2013 года. Вот, но я поняла, что журналом вот для того, чтобы привлечь большое количество читателей, для того, чтобы помочь авторам начинающим, журнала мало. Нужно создать еще что-то. И вот в определенный момент у меня и моих единомышленников возникла идея провести конкурс. И мы назвали этот конкурс «Международный конкурс современной духовной литературы «Молитва». И вот, пожалуй, последние годы конкурс, безусловно, занимает большое количество моего времени, сил. И это оказалось очень масштабное действо. Но я счастлива, что это у нас получилось.
Какую цель вы ставите перед участниками этого конкурса?
Ну, вот цель развития духовной литературы в нашей стране. Цель, знаете, очень важна, чтобы... Вот мне на самом деле моя вот, скажем, мечта, чтобы не было вот этого деления на литературу светскую и на литературу, ну, условно скажем так, церковную. Мне кажется, что наша страна Россия, которая возникла как православное государство, наша литература, которая отличалась именно всегда духовностью, я вот недавно по заказу одного журнала написала об этом статью, да, меня попросили вот порассуждать на тему русской литературы как таковой. И получается, что первые учебные учреждения, первые писатели – это были люди церковные, это были люди, которые учились в семинариях. Это, ну вот даже вот вспомните Ломоносова, да? Ведь он учился при монастыре, это был учительский монастырь в Москве. Вот. И практически, если вы посмотрите биографии всех наших великих, ну, скажем так, древних, да, мастеров, это были или монахи, которые писали летописи, или наши первые литераторы русские. Всегда вот была эта связь, она сохранилась до сих пор, она всегда присутствовала в произведениях всех наших классиков русской литературы. Если вот даже взять разные цитаты из разных наших классиков, то, допустим, Пушкин говорил, что вот мы должны быть благодарны монахам вот, вот именно за сохранение истории, вот за создание вот культуры нашей российской, да, вот как мы ее понимаем. Вот. Трудно представить себе, допустим, творчество Достоевского, да, без его обращение к православию. И если вот проанализировать, то именно этим всегда отличалась русская литература, и этим, именно этим она цена для нашего мира. И очень будет обидно, если мы потеряем эту связь. Связь вот с великой русской литературой, а через нее связь с вот самым началом нашей культуры российской, которая идет именно из монастырей, идет от православия. Поэтому сейчас очень важно, чтобы культура духовная развивалась, чтобы она, тут сложный вопрос, можно сказать, возвращалась в Россию, а можно сказать, что и она во многом сейчас рождается, потому что такая массовая духовная литература в прежние времена, возможно, была даже не могла появиться, потому что XIX век во многом уже был таким вольнодумным и приближался, был заражен революционными какими-то идеями, с одной стороны. С другой стороны, действительно было большое количество народа, которые просто были неграмотные, они не было читателя и не было возможности, чтобы из вот этих большой народной массы рождались писатели верующие. Сейчас, слава Богу, это все есть. То есть у нас церковь разрешена, у нас большое количество верующих, они все люди образованные, они могут читать книги, которые могут написать такие же верующие люди. И для меня это большая надежда на то, что вот в нашей стране может возникнуть и возникнет, я верю в это, духовная литература. А вот создание вот этого конкурса, создание журнала, это как раз попытка помочь этому процессу. Это вот то малое, что я могу, как профессиональный писатель, сделать в своей жизни.
Чуть-чуть вернемся назад. Был ли какой-то ключевой момент, определивший ваш профессиональный путь? Все-таки с дипломом радиотехника, потом впоследствии литературный институт, и тягу такую вы почувствовали в себе. Вот, может быть, в вашей жизни что-то произошло, какие-то события, или это просто было пробное такое, нет, или это выход энергии?
Я думаю, что, понимаете, нет, ничего такого вот особенного не произошло. Просто я начала писать, а так устроена литература, что вот писатель не может обмануть читателя. Вы понимаете? Вот это просто мистика какая-то, потому что читатель на самом деле увидит, что нас вот через текст, что думает писатель, врет он или нет. Действительно ли рассказывает о том, что близко его душе, или обманывает. И А писатель не может, с другой стороны, писать о том, что его на самом деле не интересует и не близко его душе.
А о чем вы писали первое ваше произведение?
Вот я, первая моя повесть, в которой я поступила в литературный институт, была о вере. То есть она была, знаете, вот я писала о жизни, которая была в то время, обычной, бытовой, в приложении к Евангелию. То есть вот я прям с такой повестью поступала в литературный институт. Я вот, то есть, когда ты пишешь, то тема должна тебя полностью захватывать. Она должна была, у тебя должны гореть глаза, у тебя должно сердце откликаться на эту тему. И тогда ты напишешь так, что читатель считает через твои повести, рассказы, романы, вот это неравнодушие твое к чему-то. Если ты по-настоящему любишь Бога, и ты, как безусловно, у тебя есть способности литературные, есть в руках ремесло, ты, рассказывая об этом, обязательно достучишься до сердца читателя.
Я в этом уверена. И я так понимаю, что это вылилось в широкую разнообразную работу. Как вы не потерялись в таком пространстве и в таком разнообразии? Сколько же сил нужно? Это нужно уметь работать с людьми, и организационные моменты, и талант ваш поддерживать и развивать. Как вы с этим справились? В общем-то, это были средние годы, вы достаточно молодой человек. И все-таки среди этих проектов какой самый значимый для вас?
Ну, если вы имеете в виду, если не касаться вот конкурса, да, который сейчас
проекты,
любые проекты, да. Вот, ну, честно говоря, было очень много разных интересных проектов, и каждый раз, когда я занималась каким-то проектом, то он на этот момент становился, наверное, главным и любимым. Вот. Были документальные фильмы и о царской семье, вот, и о Матроне Московской. Были книги вот, в серии «Жизел». Тоже вот у меня, я написала для серии «Жизел» книгу «Матрона Московская. Святая царская семья». Были пьесы, которые тоже были для меня очень важны. Я рада, что какие-то из них поставлены. Они у меня разные, они посвящены разным темам. И тоже где-то половина, наверное, из них тоже на духовные темы. Вот. Были сценарии. Вот я очень люблю вспоминать сценарий, который я написала к столетию гибели царской семьи. Это был литературный такой музыкальный спектакль, который показали в концертном зале имени Чайковского, и была прямая трансляция телеканала «Культуры», там было два хора, был симфонический оркестр, лучшие наши актеры, и это было прямо вот день в день столетия гибели царской семьи 17 июля 2018 года. Вот. Я столько души и сил вложила в этот спектакль, и думаю, что это вот такой был мой поклон горячо любимой мною царской семьи, которую я люблю, уважаю больше, где-то уже 27 лет я пишу о них книги, есть и пьесы, есть и вот и документальные фильмы, и я не устаю вот писать о них, признаваться им в любви.
После таких серьезных масштабных проектов нет ли ощущения, что вы все сказали? Или все-таки еще вы черпаете силы для того, чтобы какие-то идеи хотите довести до умов людей?
Ну, конечно же, нет совершенно. Не хватает времени, потому что и книги я новые пишу. Вот у меня две книги я пишу, одна сейчас в издательстве. Но на самом деле это так. Такое поле огромное работы, вот, а работников мало, вот, переиначивая Евангелие.
А с какими самыми серьезными вызовами вы сталкивались в своей профессиональной деятельности? И как вы их преодолевали?
Вы знаете, ну, вначале мне вообще говорили, что в литературном институте мне говорили, что меня не будут публиковать. Мне говорили, что православные рассказы, православные повести, тем более книги, нет, это никогда не будет опубликовано. Вот. Но слава Богу, у меня уже вышло 16 книг, 10 пьес, есть сценарии, очень много журнальных публикаций, и вот и документальные фильмы, и много-много всего, и все это посвящено православию. Слава Богу, это удалось преодолеть. Но я должна вам сказать, что начиналось это все очень сложно. Когда вот я первую повесть принесла в журнал «Москва», вот, то там ее долго не публиковали. Вот. Несмотря на то, что прекрасный журнал и многие известные авторы там работали в редакции, никак не удавалось опубликовать мою работу. Все равно находились люди, которые мешали этому. И вдруг, неожиданно, уже спустя, наверное, год, как там лежала моя повесть, мне сказали, что повесть опубликовали. Я была, конечно, необыкновенно счастлива. Пошла в редакцию за гонораром. Вот, и там познакомилась, меня представили, он тоже пришел за гонораром, Валентину Распутину. Вот, и оказалось, что вот моя вот повесть в журнале «Москва» опубликована благодаря горячо мною любимому писателю Валентину Распутину. Мы с ним говорили там, и он сказал мне такие слова: никого не слушайте, вы все правильно делаете. Вот я повесть прочитал, она мне понравилась. Так что я должна вам сказать, что это, конечно, вот я провожу сейчас этот конкурс, занимаюсь этим журналом. Вы, Ирина, абсолютно правильно говорите, это отнимает очень много времени. Страдает в том числе и мое собственное творчество. Вот сейчас мне на 2 месяца пришлось отложить мои книги. Но понимая, как это важно, помогать людям пробиться в литературу, особенно это сложно, с такой темой, как православная, особенно это сложно, если люди живут не в Москве, не в Петербурге, а в каких-то небольших городах, а то и селах. по всей нашей необъятной России, но это вовсе не значит, что они не талантливые, потому что очень много талантливых людей по всей вот, нашей стране. Но им нужна помощь.
А что, без этого невозможно. Что, на ваш взгляд, отличает успешного специалиста в вашей области сегодня?
Успешного специалиста? Ну, это сложно. Вообще-то я больше интересуюсь не успешными специалистами, а больше меня интересуют люди по-настоящему талантливые, а значит, щедрые. Ведь по-настоящему талантливый человек, он, как правило, очень щедр. Он делится не только с окружающим миром, но и со своими там, молодыми коллегами. Вот вы посмотрите, Пушкин, это пушкинский современник, журнал, и вокруг, на самом деле, как маленький союз писателей. То есть люди, которым помогал Пушкин. Тоже можно сказать Достоевским, Некрасовым. То есть люди щедрые, они талантливые, они щедры. Они готовы помогать и делиться. И, знаете, я не знаю, вот если я иногда кому-то помогу, я, может быть, иногда больше радуюсь успехом этого человека даже больше, чем своим. Когда ты кому-то помогаешь, и потом этот талант открывается, и потом он признается, и человек публикуется, ты думаешь, боже мой, какое счастье, мне это удалось, мне удалось этому человеку помочь. И это, в общем, мне вообще кажется, что так, во всяком случае, русская литература так и строилась всегда.
Правильно ли я понимаю, что успешный специалист – это такой человек, такой профессионал, который идет под оком Бога, вот с верой?
Безусловно. Я вообще думаю, что без Бога, вот я иногда думаю, боже мой, встречу атеиста и думаю, боже мой, ему так бы нужна была бы вера. Вот ему так нужна была бы Божья помощь. Он нуждается в Боге. Вот. Мне его вот искренне до глубины души жаль. Вот. А, конечно же, люди по-настоящему, ведь понимаете, умствование и успех в мире – это не всегда настоящий успех. Позорно ничего не знать, а быть притчей на устах у всех, сказал поэт. Понимаете? Настоящее творчество, оно такие глубины затрагивает. Оно, вот иногда говорят, да ваша литература, да что, разве можно кого-то перевоспитать? Да. Но это неправда. Литература, между прочим, и учебную литературу называют литературой. Литература, человек рождается чистым листом, попадет волчью стаю, станет волком. Мы каждого ребенка воспитываем, каждый ребенок, и основа этого воспитания по-прежнему книга, потому что это и в школе книга, и в вузе книга, и что бы мы ни изучали с вами, мы к чему с вами обращаемся? Все равно в первую очередь обращаемся к книге. Поэтому, конечно же, на людях пишущих лежит такая важная миссия. Как он может помочь человеку, как даст ему надежду, как станет проводником и в том числе и миссионером. Вот. Я вообще искренне убеждена, что православная литература художественная может обладает огромным потенциалом именно миссионерским, потому что вера – это все-таки не от головы, не от фактов, а скорее от души. Мы верим, понимаете, мы верим. И в этом нам литература может быть большой подмогой.
То есть литература имела и имеет воспитательный характер. А какие навыки, по вашему мнению, будут наиболее востребованы в вашей сфере через 5-10 лет?
Навыки вы имеете в виду в
литературе? Навыки, как эксперта,
ремесло, оно всегда является ремеслом. У нас ведь, знаете, вот это вот, мы институтов не кончали, и я за свою жизнь услышала, ну, не знаю, много-много раз такую фразу, а что это вообще такой литературный институт? Чему там вообще могут научить? Вот, но я искренне считаю, что литератор – это как как любой другой ремесленник. Он должен прекрасно знать язык, глубоко знать историю вообще мира, не только литературы. Он должен обладать и чисто ремесленными навыками, да, то есть знать, как построить сюжет, должен уметь разработать конфликт. То есть очень много существует навыков, которыми должен обладать профессионал. Я бы хотела, конечно, чтобы люди, которые начинают заниматься литературой, они обязательно занимались своим образованием. И это было бы очень полезно. И вы знаете, я не сторонник того, когда говорят: «Боже мой, да что ж такое, вот у нас только пишут, у нас почти все пишут стихи, у нас эти прозоры, эти стихи, у нас там столько авторов». Я совершенно не разделяю скептического отношения к этому. Я думаю, что если мы мышление свое развиваем через именно язык, да? Поэтому чем больше людей у нас думают, пишут, да, они лучше общаются, они лучше говорят, они больше... У нас ведь, вот, если вы будете писать, допустим, диссертацию по физике, математике, там, не знаю, там, по любым естественным наукам, это все равно вы будете писать на русском языке. И от того, как вы владеете языком, очень сильно будет зависеть и ваше мышление. Поэтому я надеюсь, что у нас будет все больше людей, имеющих отношение к литературе, любящих литературу, занимающихся ею профессионально или непрофессионально. Но знание языка, знание культуры своей, знание истории своей страны, только, мне кажется, только улучшит наше общество и даст ему новый такой вот новые возможности для развития.
Я не уверена, можно ли отнести это к навыкам. Аналитика, внимание, уметь концентрировать свое внимание, вести внимательный образ жизни, анализировать, находить, что в знаменателе, что важное, что второстепенное, отделять. Есть ли тенденции или явления в вашей сфере, которые вас особенно вдохновляют?
Ну вот меня вдохновляет то, что в литературу приходит все больше верующих людей. Я вообще думаю, что для нашего общества, вот наше православие, вера в Бога, это надежда на то, что вообще вот Россия может измениться. Потому что люди верующие, они не сами, ну как бы не сами для себя являются мерилом всех вещей, а над ними есть Бог. Знаете, вот как без царя в голове, там, да, вот когда в голове царь, Бог, когда человек верит, он совершенно иначе смотрит на мир, он совершенно иначе относится к другим людям. Вот. У него нравственность соответствует заповедям Господним, если он по-настоящему верит. Он кается в своих грехах, и я очень надеюсь, что литература послужит тоже подспорьем нашему обществу, и вот духовная литература, она поможет тем людям, которые идут сейчас в храм, поможет детям, которые будут знать благодаря такой литературе историю, допустим, России, что они будут гордиться своей страной, потому что история России, вообще история, которую принято стало преподавать, это история государства, история тиранов, история еще там всего такого. А вот для меня настоящая история России – это история ее духовности, это история ее святых, это вот самые как бы яркие, самые дорогие моему сердцу люди, архетипы нашего народа – это именно наши святые. Вот, допустим, если мы возьмем Сергия Радонежского, вот это архетип отца, как его представляет себе русский человек. Или, допустим, Ксения Петербургская, это вот то, как мы представляем себе любовь между мужчиной и женщиной. Да? Андрей Рублев – это то, как мы представляем себе освященное творчество, когда художник верующий может написать Святую Троицу. И это совершенство, потому что многие художники в мире считают именно Рубцовскую Троицу вот, верхом искусства, именно, ну, не живопись, иконопись. Вот, то есть, или, допустим, Серафим Саровский, да, это вот любовь, которая несет православие, это встречать каждого человека словами «радость моя». Вот, и если мы с этой стороны посмотрим на историю России, то история России прекрасна.
И я с вами полностью согласна, что вдохновляет как раз то, что наш народ интересуется историей своей страны, историей жизни святых. А какие мифы или стереотипы о вашей профессии вы бы хотели развеять?
Мифы вы имеете в виду? Ну, понимаете, вот я не совсем как бы классический писатель в смысле современного представления о писателях, да? Я не легкомысленна. Меня не интересуют поверхностные вещи. Я не пишу ни пьес, ни рассказов. То есть меня интересует совсем другая литература. Я живу как бы вот в другой литературе.
Бестселлеры, возможно.
Бестселлеры меня тоже не интересуют, представляете?
Ради гонораров, желтая пресса.
Да, желтая пресса не интересует. Ради гонораров я не готова писать все что угодно, да. Вот не интересует меня там любовные романы исключительно ради развлечения.
Детективы.
Детективы, да, ради проведения времени, да. То есть меня интересуют какие-то глубокие философские вещи, но в то же время меня не интересует абсолютно, если они рассматривают чернуху. То есть чернуха не моё. Вот. Меня интересует человек в разных его проявлениях, в тяжелых, конечно, периодах его жизни, но это всегда, что бы я ни писала, о каких бы сложных моментах я ни писала, я всегда помню о том, что над всем этим, над нами есть Господь. Есть надежда, что была Пасха Христова. Я понимаю, что невозможно в один миг изменить нашу литературу, вот такую, какая она сложилась, ну, за последние, может быть, 100 лет, да. Но тем не менее, я все-таки думаю, что у нас есть надежда. Пока у нас есть церковь, пока у нас есть вера, пока у нас есть надежда, пока у нас есть Господь, у нас есть надежда на то, что наша культура, наша литература, они могут быть духовными.
Как вы относитесь к междисциплинарному подходу в вашей области?
Если вы имеете в виду, что очень часто писатель – это не тот человек, который в 17 лет поступил в литературный институт и не имеет как бы за своей спиной других профессий, другого опыта, вот, то я тут по моему мнению, вот писателю очень полезно, когда у него есть другая профессия, когда Чехов у нас врач, когда Булгаков у нас врач, когда Достоевский у нас инженер. Вот, я думаю, что очень многие писатели, они вот Горький там долго ходил по России, чтобы узнать ее. Вот, когда у человека за спиной есть какой-то багаж, то, безусловно, его творчество будет глубже и в чем-то шире и интереснее. В
том духовный числе, багаж – это, да, возможность духовный. Еще посмотреть на какие-то моменты жизни с разных сторон, с разных углов и соединить разные аспекты жизни и отразить это в каком-то контексте историческом, да, вот такое, да, мышление, абстрактное мышление.
Да. Безусловно, да. Как говорят наши исследователи мозга, человек запоминает все, что как хотя бы раз даже боковым зрением увидел в своей жизни, он запоминает это на всю жизнь, и это становится вот багажом, который вот мозг, когда надо, он ему это помогает вспоминать какие-то факты.
Как вы следите за новинками и трендами в своей области? Есть ли у вас обязательный минимум для профессионального чтения или просмотра?
Ну, я, конечно, стараюсь с новинками знакомиться, вот вышедшими книгами, но меня интересуют, конечно, книги в первую очередь в моей сфере, да, вот я читаю православных авторов, вот то, что награждает, например, издательский совет Патриархии, там есть вот просвещение через книгу, есть такой конкурс, каждый год он проходит, и выбирают лучшие книги именно вот для православных читателей. Вот. Я бы, конечно, порекомендовала смотреть, какие книги там награждают, потому что работают там серьезные эксперты. С одной стороны, это и священники, с другой стороны, это люди, которые сами пишут, литераторы, в том числе там есть и преподаватели литературного института, вот, то есть редакторы. И очень часто я там вижу новинки именно за год в нашем, вот, в духовной литературе, в нашем секторе литературы. К сожалению, конечно, современная литература четко разделена на сектора. Вот как раньше у нас была общая литература, это сейчас нет. И человек, которого знают хорошо в каком-то секторе, да, ну, не знаю, там, развлекательной литературы или экшен, как это сейчас называется, да, там, или в духовной, как у нас, литературы, они практически, эти сектора не пересекаются. И это, конечно, очень печально. Я еще раз повторю, мне бы хотелось, чтобы литература была единая. Вот. Но чтобы она, конечно, объединялась, ну, на нравственных основах.
Что вас мотивирует?
Меня мотивирует очень, знаете, меня очень мотивируют читатели. Дело в том, что у меня достаточно литературных наград, их больше 20. У меня есть и церковные награды, издательского совета, и два золотых «Витязя». У меня много разных наград, и зарубежные есть. Но когда я получаю письмо, вот как-то недавно у меня есть книга, называется «Монахини». Мне было интересно написать о русском монашестве, этом совершенно уникальном явлении, и о том, как пострадали вот наши монахи во время гонений, когда их преследовали, убивали, отправляли в лагеря. Они вели себя настолько потрясающе. Вот для нас они все пример. И я вот написала эту книгу. Тираж разошелся так быстро, что я не смогла себе сделать запас. У меня нет книги, пару книг всего. Я обычно, когда заканчивается тираж, делаю запас. А тут вот книга разлетелась. Я очень волновалась, что скажут монашествующие, и начала получать там от целых монастырей благодарности. А монастырь, о котором я пишу, который вот в центре сюжета, к ним стали приезжать люди, просто вот в паломничество, начиная с Дальнего Востока, то есть с Уссурийска, приехали посмотреть на этот монастырь после моей книги. И я однажды, вот недавно получила письмо. Мужчина купил книгу, увидел в церковной лавке, и он вот открыл ее, и он пишет мне: пока я ее не дочитал, закрыть не смог. Я не спал всю ночь, я читал весь следующий день. Вот. Это давно забытое удовольствие, написало мне. И вот его письмо, вот это для меня высшая приятно, награда. Согласна, да. Да. То есть, если я пишу что-то нужное и что-то трогающее вот человеческую душу, то я не зря ем свой хлеб, да, и не зря стала писателем. Это для меня очень важно, именно что скажет мой читатель.
Как вы восстанавливаетесь после напряженных периодов? Есть ли у вас ритуал или практики для перезагрузки? Отдых на природе, уединение?
Ну, честно говоря, у меня нет времени. У меня все время все время занята творчеством и проектами, и еще...
То есть выход энергии – это новый труд.
Это смена занятий, да. Это смена занятий, это единственный способ чередования. И меня, конечно же, поддерживает молитва, когда мне бывает совсем тоскливо на душе, или когда я очень устаю, я молюсь. И иногда бывает, вот чувствую, ну совсем уже сил не осталось, и я про себя творю Иисусову молитву. И если я утром вот слушаю или вычитаю утреннее правило, я помолюсь о всех своих близких, я обращусь к Господу, Богородице. Вот это меня подпитывает, я это и чувствую. И вообще я очень люблю нашу церковь. У меня много друзей и, можно сказать, да, вот знакомых священников, монахинь, монахов. Это замечательные люди. Я общаюсь всегда с ними с удовольствием. И это тоже мне дает дополнительные силы. Люблю ездить в монастыри, я обожаю Оптину пустынь. Преклоняюсь и люблю Троицы Сергиеву лавру.
Наставляют отцы?
Да, конечно.
Какое самое
ценное? Обязательно беру благословение. Обязательно. А какое наставление?
Самое ценное.
Самое ценное.
Или совет.
Я вам расскажу. Значит, я приехала в Оптину пустынь. Пошла утром, значит, перед причастием на исповедь, и смотрю, стоят два монаха оптинских. Один такой помоложе, очень позитивный, улыбчивый. Он наставление сказал всем, кто пришли. Вот. И к нему выстроилась сразу такая очередь побольше. А второй монах суровый такой, знаете, такой вот суровый, из-под лобья смотрит. И начали, а они сказали, нет, встаньте вот в одну очередь, и какой освободится батюшка, к тому и пойдете. Ну, мы стоим, я думаю, вот бы мне попасть к этому молодому, симпатичному, такому вот, да. А он прям с кем не разговаривает, улыбка до ушей. Вот, и, значит, вот он, значит, я думаю, вот бы мне к нему попасть. Ну, и, в общем, он одну, значит, там прихожанку или паломницу, вторую, третью, значит, там, она исповедовалась. Вот. А потом пришла молодая девушка, и так она долго ему думает, что же она так нагрешила, рассказывает ему, а он ее слушает, вопросы задает. А тут моя очередь. И мне нужно идти к вот этому суровому оптинскому монаху немолодому. Я думаю, может быть, мне пропустить того, кто за мной следом стоит. А потом думаю, боже мой, господи, так это же искушение. Мне ли выбирать, кому мне исповедаться? Я приехала в Оптину. Ты все равно лучше знаешь, кому мне нужно попасть. И я иду, значит, к этому суровому монаху. Подхожу к нему и начинаю исповедаться. А так как я то, что меня волнует, то я и рассказываю Господу, да, через вот во время исповеди. И в том числе и свои творческие какие-то проблемы, и семейные, и еще что-то. И вот я рассказываю, жалуюсь вот на что-то, в чем-то каюсь, и так увлеклась, и смотрю на этого монаха, и вдруг вижу, что он плачет. Представляете? А у меня в это время очень сильно болела свекровь в Донецке. И вдруг вот я вижу, монах стоит и плачет. Я вдруг вижу, что никакой он не суровый, а что я, вот и я вдруг про себя думаю, 100%, я уеду, он будет обо мне молиться. Вот, и я ему говорю, и вот он в конце, значит, все допускает меня к причастию, и потом мне говорит, смотрит так на меня внимательно, и говорит, за все благодарите Бога. Я говорю, да-да. Он, нет, вы не поняли. За все благодарите Бога. Я, да-да, я понимаю. Нет, вы не понимаете, он мне говорит. За все благодарите Бога. И люди начинают смотреть на нас во время этого разговора. Я говорю, да, батюшка, я поняла, я запомню. Нет, запомните. За все благодарите Бога. Я его благодарю. Иду вот через толпу к дверям храма, и вдруг слышу, он мне кричит через весь храм, за все благодарите Бога. Вот такой мне встретился оптинский монах. Его заповедь я сегодня в этой передаче передам вам. За все благодарите Бога.
Дорогие друзья, вы слушали первую часть беседы корреспондента Ирины Василевич с писательницей Ириной Ордынской. Продолжение беседы слушайте в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» завтра в цикле «Гость в студии» в 17:20.